Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
У програмі «Петарда» вас вітають Мара Нальшанська, Дедеша Форман. І цягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у понеділок 3 вересня. І серед іншого про те, скільки коштує обід для школьника, які шанси є у Надії Остапчук на те, повернути свій медаль, про железобетонну і вельми намацальну причину відмовити у дебатах, про не менш намацальний винік розкриття розпущальникова-розтваральникової схеми і, на жаль, трагічна новина очолює сьогодні програму «Петарда». Менавіта поговоримо про околічності смерті музики Олега Климченка. Будьте з нами.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
І починаємо. Новина номер 5. 3 вересня розпочався новий навчальний год і розпочалося менавіта навчання, бо урочиста лінійка не улік. Перелом жнівня до вересня для батьків у вогляді це час фінансування легкий, бо треба забрати дитинку у школу, а гэта справа, як відаємо, не танная. Однак і з початком навчання видатки не скінчаються. Скільки коштує хоча б харчування дітей у школі? Таким питанням задалася Тома Савич.
Считайте, если взять, допустим, суп молочный, 1950. Самая дешевая закуска у нас сегодня по меню, это салат из свеклы с маслом растительным, 1450. Можно взять бабка, вот со шпиком идет 5500, вообще дешевле. И тут подешевле минералка и компот свежих яблок. Как раз получится на 1090.
На Минском тракторном заводе Еврорадио подбирают самый танный вариант обеду. Цікавлюся, что пропонуют на эту сумму у столовцы средней школы номер 1 города Минска. На 10350 рублей можно пообедать салатом «Школьные годы» 50 граммов, гороховым супом 250 граммов, котлеты со свинины и бульбяным пюре. До обеду пропонуется так само кавалочек хлеба и компот с яблок. Школьный обед с кашей гречневой, дворных сосисок, чвертинки помидора и сока каштует трохи больше – 10400 рублей. Не густо, зато обед полностью укладывается у рамки Белстата. По данным Белстата, обед с 4 страв у Минской столовцы повинен каштовать 11400 рублей. Але у школьной столовцы кажут, что покуль цены не кончатковые, это ж только первый день навучания, расповедают у столовой.
Если будет ассортимент предлагаемой продукции, чтобы детям входили, допустим, и фрукты, и салаты, то, конечно, подорожает. Ну, на тысячи полторы-две. Это было дешево совсем в прошлом году. Если что, ассортимент тот же пойдет, только выход блюд будет чуть-чуть меньше.
На вот и это вероснёвские цены батьков полохают. Алена, мать двоих детей, зауважает, что харчование ее детей вельми накладно для ее семьи.
Но обед в прошлом году обходился, как бы, у меня младшая дочка в начальной школе учится, а старшая сын уже вот в средней. У дочки завтраки бесплатные были, а обед уже, естественно, платный. Ну и в неделю, наверное, выходило 1060 у дочки. А старший сын, получается, завтраки у него получаются платные, но от того, что он учится там в школе с дополнительными факультативами, ему приходится давать на обед. Завтрак стоит без того 10 тысяч, ну и плюс на обед как минимум 10.
Разом с женщиной мы подлишиваем, что харчование двоих детей у месяц складает 640 тысяч рублей, а за навучание год 5,5 мільйонів. Маці додає, що з-за великих коштів її знайомі батьки відмовляються від харчування і забирають дітей зі школи раніше.
Сума на неділю виходила прилічна, і тому багато відмовляються. Багато не водять на продлінку із-за цього.
Аліна зауважає, що можливий вихід, щоб трохи зменшити ціни на харчування, це зробити сніданок чи обід безплатним. У школі у Ждановичах діти справді харчуються безплатно. 3 рази на день. Батьки доплачують тільки за продлінку.
У нас все питання безплатне. Но группа продленного дня на данный момент платит денежку, доплачивает.
Говорить у Ждановичах. Меню у Ждановичах ничем не горше. Городина, мясо, сосиски, соки. За те же гроши. Еврорадио поравнало школьные обеды с депутатскими у парламентской столовой. За обед с салатой с помидором и огурком со сметаной, молочного супа, котлеты с бульбяным пюре и горбаты треба заплатить только 14850 рублей. Дети со школьной столовой не скардятся. Марис, пятиклассник Антон.
Первые сосиски, там гречка. Ну, если там что-нибудь, пиццу будут подавать из-за типа этого.
Батьки Антона и без пиццы. У месяц выдатковывать на обеды сына 200 тысяч рублей. Тамара Савич, Еврорадио.
Щоденная программа «Петарда».
І новина номер 4. Ще на тиждень притягнуте розслідування допінгової справи Надії Остапчук, білоруської атлетки, якої позбавили золотого медалю. 3 тижні для Національного антидопінгового агентства опинулося замало.
Притягнуте розслідування було у сувязі з новими обставинами, які відкрилися, цитую слово директора Національного антидопінгового агентства Олександра Ванхадла, Інтерфакс Запад. А што менавіта адкрылася, ён не ўдакладніў. Аднак адзначыў, што Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі дала згоду на яшчэ адзін тыдзень працы беларускіх спецыялістаў.
Я нагадаю, што скандал выбухнуў 13 жніўня, калі стала вядома, што Міжнародны алімпійскі камітэт забраў залаты алімпійскі медаль у беларускай штурхальніцы ядра Надзеі Астапчук. У допінг-пробах спартоўкі знайшлі прэпарат анаболік. У выніку Астапчук мусіла перадаць у Нацыянальны алімпійскі камітэт свой медаль і не атрымае так само грошовой узнагороды, обещанной за золото Олимпиады. В середине жнивня Национальное антидопинговое агентство распочало расследование по справе Астапчук, после чего мае быть принятое решение в дальнейших деяниях.
Медаль Надзеі Астапчук стаўся трэцяй узнагародай, якая літаральна сышла з рук беларускіх спартоўцаў толькі на мінулай алімпіядзе. Чаму так адбываецца? Можа, беларусы недастаткова кампетэнтна абароняць свае правы?
Адказаў шукаў Яўген Валошын.
Праз тры тыдні пасля гульня ў Лондоне Еўрарадыё зноўку вярнулася да сітуацыі, калі беларускіх спартсменаў пазбаўлялі медалёў. Віце-прэзідэнт Еўрапейскай федэрацыі цяжкай атлетыкі Александр Курловіч назіраў за тым, як штурхае штангу Настасья Новікава, і лічыць, што яе заключную спробу трэба было залішваць. Аднак пры гэтым штуршок спартсменкі спецыяліст лічыць небездакорным.
Было за што зацепіцца. Вот і зацепіліся. Надо падчысліць толчок немножко. У нас жа дзве дзеўкі выступала потом. Беларускія заваявалі медалі.
Няўжо цяпер на кожных спаборніцтвах з беларусамі могуць здарацца падобныя сюрпрызы? Александр Курловіч так не лічыць.
Как Новику толкаются единицы на самом деле. Своеобразный особенный толчок, вот и все. И подобный толчок у Ильина, который выиграл в категории 94. Но так я вам скажу, что Ильину, хотя судьи засчитывали, а в жюри постоянно три красных было. Это вы можете написать.
Пытаемся у Александра Курловича, ці своечасова белорусская делегация подала апелляцию. И ці здаралася калі-небудь у яго практыцы, каб рашэнне суддзяў і журы адмяняли пасля падачы протесту.
Последние более 10 лет, что я вот сужу, нет процедуры апелляции. Есть три судьи, они принимают решение. Моментально, так же, как судьи нажимают кнопочки свои, или белые, или красные, засчитывают или не засчитывают, также нажимают свои кнопочки пять членов жюри. И вот эти жюри и являются последней инстанцией. Ну, так вот я в этой ситуации могу сказать, что Новикову не повезло, а Украинке повезло.
Адабраны у Надзеі Астапчук олимпийский медаль – наибольшее белорусское расшарование лондонских гульняв. Чаму за спортсменкой так бескомпромиссно полявали допинг-полицейские? С середины жнивня, коли Международный олимпийский комитет дисквалификовал Надзею, прошло немало часу. Пытаемся у спортсменки, те з'явилися некие новины.
Юристы там работают. Пока готовятся документы, в сентябре, где-то после 20-го, наверное, что-то будет известно. Пока еще ничего нет.
Национальное антидопинговое агентство протягнуло термин расследования по справе Астапчук. Але ніяких подробязностей не поведомляется. Сама ж Надзея так оценивает свои шансы вернуть олимпийское золото.
Очень трудно, процент небольшой, но все-таки есть. Но мне трудно в это поверить, не знаю. Но люди говорят, что можно что-то попытаться сделать, я не знаю.
Цікавимся у Надзеі, где все ж ей могли подсыпать допинг, коли стероиды ей сапраўды подсыпали.
Я не могу с уверенностью сказать, но обвинять кого-то в чем-то не хочется. Брабичев ко мне очень здорово все относились, было по семейному все сделано, поэтому я не хочу даже там думать про то, что там могло что-то быть. Я не знаю.
Скандалы, у якія потрапляют белорусские олимпийцы, могут быть связаны со слабой юридичной подкованностью наших чиновников. Уже который раз наступают на те же грабли, а квалификованных юристов у склада олимпийской делегации не додают. Яуген Волошин, Еврорадио.
І ў праграме «Петарда навіна номер 3» дэбатаў не будзе, бо зламалася абсталяванне на БТ. Тэлеканал «Беларусь-2» адмяніў запіс дэбатаў кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў за паломкі абсталявання.
Пра гэта Белапан паведаміў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Паводле яго слоў, раніцай 3 верасня меўся адбыцца запіс яго дэбатаў з кандыдатам у дэпутаты і дзейным дэпутатам Мікалаем Самасейкам. Аднак яму патэлефанавалі і паведамілі, што за паломкі абсталявання запіс адмяняецца. Сам Лябецька ў такую версію не верыць.
Па аналагічнай прычыне быў адменены запіс дэбатаў кандыдата ў дэпутаты падтрыманага кампаніяй «Гавары праўду» Таццяны Караткевіч. Яна павінна была дыскутаваць з кіраўніком Мінскага гарадскога савета дэпутатаў Міхаілам Савановічам ды былым старшынём Нацбанка Станіславам Багданкевічам.
Застаецца толькі спадзявацца, што выбарцаў не пазбавяць права на выбар так, як кандыдатаў права на дэбаты, спасылаючыся, скажам, на паломку прынтэра.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
І у програмі «Петарда новина номер 2 у 18,5 разу поменшилася білоруська сальда знішнього гандлю після прикриття лавочки з растваральниками та розпущальниками. Гэта вынікае са статыстыкі за ліпень. Дмітрий Кустовскі аналізаваў гэтыя лічбы разам з экспертамі.
Мы, безусловно, обратили, российская сторона, безусловно, обратила внимание на то, что импорт нефтепродуктов в Беларуси вырос в сравнении, положено, с 2009 или 2010 годом в разы. Обратили внимание, что появились такое понятие, как растворители, разбавители больших количеств на западной фланге.
Заявил у початку червня российский амбассадор у Минску Александр Суриков. Увага России до белорусского экспорта распущальников и разбавителей не примусила себе чекать. У справоздачи за липень Белстат отрапортовал. Сальдо внешнего гандлю товарами зменшилось 18,5 разов. Еврорадио зацікавилося, какие наступства для белорусской экономики может принести такой обвал внешнегандлевого сальдо.
Важно смотреть не только динамику внешнеторгового товара. Да, это всего лишь одно из направлений, но и другие какие-то показатели посредством баланса. Поэтому я бы советовал смотреть комплексно ситуацию и не драматизировать пока.
Каже аналітик дослідчої групи Business Forecast BY Олександр Муха. З ним погоджається і економіст Леонід Заїка, який радить глядіти на проблему ширей, а не задумуватися виключно над поменшенням гандльового балансу.
48% всього білоруського експорту обеспечивается двумя заводами. Новополоцкий и Мозырский, нефтеперерабатывающий, делают эти вот половину всего белорусского экспорта. То есть белорусов заставляют жить в оранжерийных условиях, получать чужие доходы по существу за счет дешевой российской нефти. Это рождает вот синдром двоечника, синдром, так сказать, халявщика, как говорят белорусские. И вот это самое страшное.
Эксперт пригадывает 2011 год, когда Беларусь набывала дорогую венесуэльскую и азербайджанскую нафту замест больше танной российской, переплативши 1,5 мільярда доларів. Гэта и іншыя помылки улады Украины привели до резкого падзення ўзроўню жыцця, а так само до трохразовых зніжэння заробку, лічит Леонид Заика.
Если в прошлом году это было оплачено, или ошибка была оплачена из кармана белорусского населения, то в этом году россияне просто остановили вот этот метод, так сказать, введения заблуждения в экономических отношениях с Россией. Поэтому я бы сказал, что видим, насколько желание где-то работать на Росії, либо утереть нос Росії, як в прошлом году, так это дорого стоит.
Варто пригадати, що поводле звісток Білстата, експорт товару у липні знизився амаль на 270 мільйонів доларів, а експорт вирос амаль на 141 мільйон доларів. Дмитрий Кустовський, Єврорадіо.
І у програмі «Петарда» новина номер 1, на жаль, трагічна. У неділю загинув бас-гітарист гурта «Літвінтроль» Олег Клімченка. Відбулося гэта падчас фэста «Мас-медыум». Гурт збіраўся пачаць выступ і ладзілі саундчэк. Пачаткова паведамлялася, што прычынай смерці мог стаць удар толкам, аднак гэтая версія пакуль не пацвердзілася. Працягвае Павел Свердлоў.
Папярэднюю выснову судмедэкспертызы цела бас-гітарыста гурта «Літвінтроль» Олега Клімченкі паведамляе Еўрарадыё прэс-афіцэр гомельскай міліцыі Мазепін.
Па прадварыцельным ужо сведзеням можна так сказаць, што смерць музыканта не носіць крымінальны характар. Па прадварыцельным сведзеням током не убили.
Олег Клімченка прийшов у «Літвінтроль» у 2005 годзе. Дагэтуль граў у «Осуарі» ды «Партызон». У кастрычніку яму споўнілася б 36 гадоў. Без бацькі застаўся яго трохгадовы сын. Глядачы канцэрта распавядаюць, што не паспеў Олег Клімченка выйсці на сцэну гомельскага метал-фэста «Мас-медыум», як яго затрэсла і ён упаў на сцэну. Нехта з музыкаў «Літвінтроль» неўзабаве выгукнуў, што басіста ударыла токам. Распавядае арганізатар канцэрта, вядомы гомельскі музыка Павел Паўліхін.
Говорят о том, что его ударило током, когда он включал бас-гитару в комбик. Но вы же понимаете, что это акустический шнур. Какой там может быть ток? Тело находится на судмедэкспертизе. До того, как будет все точно ясно им, я не могу выдвигать никаких версий. Да, музыканты говорили, что что-то билось током. Но вчера при осмотре судмедэкспертом следов удара тока было не обнаружено. І сьогодні морг это подтвердил.
Перед «Літвінтроль» на сцені знаходився гурт «Йо-Йо». Його вокаліст Віктор Гурин про те, що відбулося у Гомелі, каже вельми осторожно. Мовляв, я не електрик, але...
В самом начале там, ну, коротнуло так, когда я брал список, я там дотронулся до какой-то панели, ну и так меня дернуло сильнее, чем обычно. Когда подкорачивают, это обычное дело. Часто такое бывает на концерте. Там было все сухо, и ковер лежал, все было в порядке.
Раніцей 3 ліпеня «Енергонагляд» проводзіць праверку ў Гомельскім гарадскім цэнтры культуры, дзе здарылася трагедыя. Вынікі праверкі каментуе для Еўрарадыё галоўны інжынер ГЦК Сергей Денисенко.
У нас утром была апаратура вся праверена в присутствии энергонадзора, все показывает нормально. У нас здание только после реконструкции. Все сети новые, то есть такого просто быть не должно. Но мы проверили все. Тем более получили предварительное, правда, заключение, но пока на руках не имеем, что смерть наступила не от травмы электрическим током.
Увесь апарат на концерте 2 вересня належаў ГЦК. Свайго музыкі прынеслі толькі гітары і шнуры. Словы вакаліста Йо-Йо інжынер тлумачыць статычнай электрычнасцю. Тым часам арганізатары прынялі рашэнне закрыць фэст «Мас-медыум», распавядае Павел Паўліхін.
То, што фестываль не прадліцца ў дальнейшым, это 100%, он будзе закрыт. А будзе ли даігран этот концерт, перерастёт ли он в концерт, посвященный Олегу, решыцца после того, как мы будем знаць все причины.
Упершыню фэст «Мас-медыум» праведзены ў 2000 годзе. Першы і некалькі наступных канцэртаў адбыліся ў клубе «Адреналін», пасля закрыцця якога фэст пераехаў у гарадскі цэнтр культуры. А калі ў 2010-м на рэканструкцыю закрыўся і ГЦК, «Мас-медыум» ператварыўся ў першы ў Гомелі «Open Air». Сёлета фэст вярнуўся ў адрамантаваны гарадскі цэнтр культуры. На жаль, вяртанне скончылася трагедыяй. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
И это было апошнее, про что мы хотели расповести вам у программе «Петарда». С вами были Мара Нальшанская да и Даша Форман. Пакуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.